Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов. Сегодня 7 марта 2022 года, ну и накануне женского дня. Я хочу поздравить всех наших слушательниц и женщин с наступающим праздником. Пожелать им всех благ, спокойствия и счастья в этом мире, в котором столько пертурбаций.
Я, конечно, тоже присоединяюсь к этому поздравлению. Единственное, что, конечно, тут некоторые товарищи, так сказать, испортили этот праздник от души.
Так, ну, сегодня у нас тема пропаганды и способы ее дешифровки. Связана она с тем, что в это непростое время, о котором сказал Саша, как раз очень много информационных источников фактически превращают, во всяком случае, раньше которых мы привыкли читать, информационными, превращаются в пропагандистские, и это идет с двух сторон. Я вчера даже установил себе там какие-то средства обхода блокировки для того, чтобы посмотреть, как говорится, на ту сторону. Вот. И еще раз убедился, что это мало чего дает, потому что на самом деле идет взаимная пропаганда и с этой, и с другой стороны, и в ней разобраться, что происходит на самом деле, вещь, конечно, достаточно сложная. Именно поэтому я вот предложил сегодня нам Саше обсудить эту тему, потому что мы им обладаем, в общем-то, богатым и советским опытом еще того времени, когда люди хорошо понимали из опыта язык, то, что говорится и то, что не говорится, и делали из этого выводы, которого, возможно, нынешние поколения уже лишены просто потому, что они воспитывались, скажем, в более благоприятной информационной среде, когда все, что говорится, говорится в открытую. Но сейчас не все источники для этого пригодны. Вот мы на нашей передаче, на самом деле, потому и называли ее так, что мы говорим то, что думаем, независимо от того, там, где и чьи влияния могли бы произойти. А для большинства, так сказать, информационных источников сегодня это не так. И поэтому мы вот хотели как раз сегодня обсудить саму тему пропаганды, что, собственно, является пропагандой и как в ней различать здравый смысл, так сказать, то, что происходит на самом деле, и как к этому, так сказать, как следствие относиться, как ее препарировать, иначе говоря. Саш, что ты думаешь по этому поводу?
Ну, я думаю, что эпоха YouTube закончится 11 числа, говорят, именно 11 числа отключат YouTube. Но в коем случае вообще весь интернет отключит. Но это маловероятная вещь, потому что это очень много технологических процессов, привязанных уже на цифровую эпоху, и остановить их, это дать никакой способ в этом мире, так сказать, самому себе. То есть, если даже примут такое решение, то это ну, попадание в каменный век. То есть, эффективность любого человека, связанная с телефоном, с мобильностью, с получением информации, начиная от пробок там, на улицах Москвы, и, ну, каких-то утилитарных вещей. Она покупки так, и какого-то товара относительно дешевого, поиска его по интернету, человек лишается самых бытовых таких вот вещей, оплаты квитанций там, и прочего. И получается, что мы откатываемся по производительности труда нашего быта, в быту тоже ведь есть производительность труда, мы откатываемся по производительности раза в 4. Ну, потому что есть колоссальное количество вещей. Ну, я самый вульгарный пример. Вот надо оплатить квитанцию по ЖКХ. Так человек садится, так и в течение получаса оплачивает 8 квитанций, там самых разных, и никаких проблем не испытывает. Это один вариант. И второй вариант, это ехать надо куда-то там в Сберкассу, доехать, отстоять очередь, заплатить, там еще напутают. Там, ну, в общем, вот вы понимаете, то есть разница между двумя действиями, так ведь она очень сильно отличается. Если в Кремле полные дураки, а я это вообще допускаю, конечно, отступление цивилизационное и отключат весь интернет. Но если не весь, то, по крайней мере, они отключат YouTube. Значит, мы со своей стороны приготовились, нарисовали несколько каналов новых на Бастионе, на каких-то сопрягающихся платформах. Мы знаем, как это делать, и дублируем каналы, и можем туда уйти, но кто-то не сможет. Потому что из того, что мы видим на данный момент в YouTube, мы, конечно, получаем информацию с двух сторон конфликтующих, что там говорить. Получаем, в общем, в полном объеме, когда с VPN, когда без VPN. Ну, достаточно много там, не знаю, украинский язык, но очень большое количество выступающих, блогеров выступают на русском языке, и там понятно все. С нашими вообще никаких проблем нет. И выводы по части вот этой информационной войны, а это продолжение той войны. Ясно, что в руки те и те, я с тобой полностью согласен. Но талант все-таки больше присутствует, к сожалению, на той стороне.
Угу.
На той стороне, на украинской. Они как-то врут поталантливее, по толкови, что искажает картину. Что искажает картину. И так как я противник войны, значит, я боюсь верить, потому что это эффект таланта, а не от нереальных. Потому что, конечно, все ужасно, когда бомбы падают на город, все это взрывается, люди гибнут, мы понимаем, так сказать, ужас этой ситуации, и ни в коем случае нельзя вести разговор о том, что как бы подольше она продлилась, может, она приведет таким способом к какому-то результату. Значит, идеальным вариантом является прекращение войны. Мгновенное. И потом какая-то долгая ругань на переговорах. Но это вот, я боюсь, не состоится. Ну, давай перейдем к другим вопросам, потому что...
Саш, я только несколько слов хотел добавить к тому, что ты сказал, потому что, ну, во-первых, я в отключение интернета не верю. Почему? Обычно. Потому что интернет – это такая структура, которая создавалась изначально, как мы помним, в 80-е годы, как некая децентрализованная вещь, которая не зависит от единого центра. И поэтому весь интернет вот всюду отключить – это просто, во-первых, не получится. А во-вторых, то есть если просто тупо не перекрыть, там, ну, грубо говоря, выключить все серверы, которые существуют для связи, так сказать, внутри интернета, такую, знаете, бросить в интернет атомную бомбу, да, когда все закрылось. Ну, во-первых, в масштабах всего мира это, разумеется, не получится. И, во-вторых, кроме того, это бессмысленно, потому что так или иначе существует местная локальная сеть, вот, допустим, Рунет, так называемый, да, это российский сегмент интернета. Допустим, его можно при каких-то условиях отсечь от международной сети, но гробить ту сеть, которая существует внутри, это явно бессмысленно, именно в силу того, о чем говорил только что Саша, о том, что есть целый ряд бытовых, хозяйственных и прочих, так сказать, вещей, которые проще решать в интернете, не говоря уже о том, что целый ряд государственных услуг и во все большем и большем объеме во времена пандемии перешел вот именно в этот Рунет, но и в российскую сеть интернета. Поэтому, так сказать, грубо говоря, самому себе стрелять в ногу, ну, как бы это бессмысленно. Пожалуйста, Саша, если ты хочешь что-то добавить, я потом продолжу.
Ну, я категорически с тобой не согласен, потому что, во-первых, я свято верю в дурость нашего руководства, оно носит характер всепоглощающий. Mm-hmm. Никто не думал, что войну начнут. Начали. Mm-hmm. Это первое. И второе, так сказать, ты почему-то представляешь, что его будут отключать по каким-то правилам. Его будут отключать очень просто. Операторы распространения отключат его и все.
А ну, я не понимаю. Нет, Саш, я технически как раз думаю, что...
Как обычно, рубильником. Рубильник. Вот у меня раз в месяц обязательно падает дерево. И, значит, весь интернет на несколько поселков отключается. Мобильным оператором это еще проще делается. Просто это услуга. Отключается и все. Нету. И отключат МТС, отключат Билайн, отключат Теле2, отключат еще какой-то вот их 5-6 операторов. На МТС замыкается, да, МГТС, вот это, АКАДА и прочее. Вот им дают команду. У них у всех стоят сейчас записывающие устройства уже.
Нет, но это все равно, я говорю не про то, что это невозможно, я говорю про то, что это не имеет смысла внутри российского сегмента. Я не знаю, как можно ли отсечь этот российский сегмент, допустим.
Давай мы поспорим по этому поводу. Валера, давай спорить.
Давай спорить. Я тебе в качестве аргумента в споре могу сказать про две вещи. Вот, например, на Кубе, которую я хорошо знаю, там нет доступа в интернет. Но кубинский интернет есть. Он есть внутри Кубы. Она небольшая страна, но она есть. Более того, мы с тобой были в Северной Корее, и ты знаешь, что даже в Северной Корее интернет есть. Тоже замкнутый внутри страны. Небольшая страна, это все правильно. Но внутри ее он существует. Поэтому я считаю, что вот эту российскую сеть, допустим, это гробит совершенно бессмысленно. Пожалуйста.
Интернет есть, пользоваться им нельзя.
Можно, только внутри страны.
Зачем тебе интернет? Внутри страны, я тебе еще раз говорю, как я тебе рассказываю, как его отключат. Интернет будет, в Кремле будет, У Путина будет, у Пескова будет, у Иванова, Петрова, Сидорова 100 человек, 200 человек, 15 президентов. И все, и больше не будет.
Ты имеешь вот у тебя дома не будет. Ты имеешь в виду интернет как выход в международную сеть. А я тебе говорю про локальную сеть. И в масштабах России это все-таки шестая часть
человеческой
территории.
Человек включишь свой компьютер, а интернета там нету. Потому что твой провайдер, извиняюсь за выражение, есть такое выражение, он тебе его отключил. И мне отключил. И отключил в сотовом телефоне. Чего тебе от того, что он есть у Сидорова? Сидоров, ГБшник, у него есть интернет. А у тебя нет. Значит, когда отключено 99% населения, ты говоришь, не отключат. А я говорю, отключат.
Саш, мы как будто говорим с тобой на разных языках. Я тебе говорю про российскую сеть интернета, а ты мне говоришь про международную. Я не спорю с тобой. Международную, наверное, можно каким-то образом отпилить. Но то, что и российская сеть может, при этом исчезнет, это я сомневаюсь, потому что это невыгодно самому руководству. Вот и все. Я это ровно об этом хотел сказать.
Еще, тогда, значит, ты никто не будет разбираться, российская или международная. Вот ты его включаешь, а там ничего нет. Это можно сделать? Можно.
Саш, вот ты включаешь интернет.
Именно это попадаешь, и сделают.
И, допустим, попадаешь на сайт Яндекса. И на Яндексе у тебя все есть.
Нет, ты не попадаешь.
Гугла, и у тебя на Гугле ничего нет. Вот это называется отпилить эту сеть.
Нет.
Понимаешь, ты не можешь переключиться, например, на Гугле.
Валера, я тебе рассказываю, как отключат. Ты включаешь компьютер, а там пустое.
Хорошо.
На экране. Ладно, Саша, я ее неоднократно видел. Вот такая надпись будет. Не, что Саша, давай мы доспорим. Давай доспорим. Я утверждаю, что можно.
Саш, мы высказали свои позиции. Это вообще на самом деле не часть пропаганды. Да? Это вопрос технического его обеспечения. Пусть дальше слушатели судят и проверят.
А теперь целесообразность его отключения. Она присутствует для Кремля. Потому что они проигрывают информационную кампанию, связанную с антитеррористической, я уже забыл, как это называется, но сейчас спецоперации. Они проигрывают информационную войну по целому ряду причин. По факту событий, по обрамлению этих событий. Они ее проигрывают. И они считают необходимым на 2 недели, а может быть на месяц, отключить интернет просто как... Долго, действительно, это какие-то финансовые потери. Это они тоже, я надеюсь, понимают. А на 2-3 недели отключить легко и отключат. И ты будешь видеть серый экранчик, на котором написано: ваш компьютер не присоединен к интернету. И так пи-пи-пи-пи, и все, и тю-тю. У них есть мотив его отключить. Они его отключат. Для них важнее усидеть в кресле в Кремле, чем то, чтобы ты пользовался интернетом и получал от этого блага. Вот им на твои блага и на мои блага наплевать. А вот на их место в Кремле очень это жизненно. Они отключат.
Ну, я думаю, что наши слушатели поняли, да, что несмотря на то, что мы как бы спорим, мы спорим о разных вещах. То есть ты говоришь о интернете исключительно во всеобъемлющем его понимании, то есть включая международную сеть и так далее. А я говорю о интернете российском, которая в любом случае она должна оставаться, потому что это не имеет никакого смысла ее гробить. Вот и все. А дальше, так сказать, пусть дальше наши слушатели сами судят, насколько это реализуемо, нереализуемо и как это будет происходить в дальнейшем. Я же хотел сказать, собственно, о пропаганде. Потому что, когда взаимоисключающие тезисы, так сказать, выводятся с двух сторон, тут можно спорить, кто талантливее их преподает, там, скажем, что тут десятки тысяч пленных, и они там сидят уже где-то в концлагерях, а тут, наоборот, войска продвигаются, не встречают никакого сопротивления. Видимо, что и то вранье. Просто вопрос, кто и в какой степени талантливее его доносит. Поэтому я хотел просто поделиться со слушателями несколькими соображениями относительно того, как в море пропаганды все-таки выискивать какое-то рациональное зерно. Значит, самый первый признак – это тот, кто проигрывает ситуацию, тот доходит до большей степени истерики в интернете. Вот и в своих сообщениях. Вот там, где градус истеричности повышается, блин, сейчас, немедленно, вот делайте что-то, тут караул прямо настает. Вот это верный признак, что что-то идет не так. Что тебе, скорее всего, так сказать, морочат, как это сказать, голову. Вот. И поэтому это вот должно быть первым, так сказать, для этого случая признаком. Я, кстати, в этой связи могу, ну, в качестве примера, тут многие наши слушатели периодически задают нам вопросы, в том числе, то есть эти сюжет подбрасывают, в том числе и в вопросах, да, вот как вы относитесь там, к интервью Гордона там, с тем-то, с тем-то, с тем-то, он периодически у нас всплывает. Вот. И я хочу сказать, что именно благодаря этим вопросам я наконец выяснил, кто такой Гордон, потому что до этого я его никогда не слышал. Ну а теперь вот в силу заданных вопросов вынужден был там несколько раз прослушать. Вот недавно я, например, прослушал его телеобращение к россиянам. Там оно коротенькое, минут на 7. Вот. Вышло оно как раз, вот, по-моему, вчера или позавчера. И смысл, в общем-то, этого выхода -то он совершенно понятен. Это то, что впереди у нас длинные выходные. Они начались вчера и будут продолжаться до 8-го. И надо призвать по максимуму, так сказать, человек, сколько это возможно, выйти на площади и, наконец, поддержать, так сказать, вот, украинскую сторону против российской. По-моему, это не очень удалось, но порыв понятен. Но с точки зрения того вот градуса, да, так сказать, взвинченности эмоциональной, которая он есть, это вот как раз пример вот такого рода информационной истерики. Это я просто говорю в качестве примера. Ее, может быть, можно найти где-то и в российских каналах. Я пока, так сказать, такого не видел. Это первое. И второе, это касается уже российской стороны. Когда идет какая-то военная операция, и тебе вместо, так сказать, каких-то там решающих прорывов, там, я не знаю, окружений, там, я не знаю чего, говорят о том, что там мы заняли там 3 деревни и 2 поселка, и плюс восстановили переправу, то это означает, что на самом деле все происходит стабильно. То есть никто никуда особо не движется, эти все мелкие населенные пункты, они там переходят друг другу в руки, может, они вообще даже никем никогда не защищаются и не обороняются. То есть это верный признак стагнации. И вот я, собственно, именно об этом хотел сказать, как первые два принципа дешифровки пропаганды. Они были такими же, кстати, еще во Вторую мировую войну, другими способами, ну и сейчас не изменились. Пожалуйста, Саша.
Ну, я хотел бы дополнить, так сказать, твои два признака еще несколькими. Угу. Ну, и предлагаемых признаков. Все-таки можно верить тем событиям, которые подтверждены с двух сторон. Вот если две стороны сказали, что поселок номер 8 перешел из рук в руки 2 раза у той или иной страны, и обе стороны это подтвердили, то, скорее всего, это правда. То есть это проверяется. Это первое. Второе. Значит, я хотел бы дополнить твой признак насчет истерики. Значит, еще одним пунктом. Если происходит какое-то событие, надо посмотреть, было ли симметричное событие в обратную сторону. Вот Гордон призвал, как ты говоришь, истерично к выходу людей на улицы. Вышли они на улицы? Что-то вышли, что-то сказали. Много, мало. Значит, ну, это событие произошло, кого-то повязали, все прочее. С обратной стороны, попыталось ли российское руководство выставить Соловьева, нашего местного Гордона, чтобы он на украинском языке сообщил украинцам о том, что в связи с тем, что вы абсолютно неправы, ребята, выйдите на улицы у себя, Украины, у себя, несмотря на то, что вам будет мешать Зеленский с его полицейскими, да, выйдите на улицы Харькова, Киева, что там, Конотопа, я не знаю, какие там названия, вот у всех городов, выйдите и попротестуйте против чего-нибудь, так сказать, против с криками «Долой Зеленского» или кто там у них главный. Так сказать. Угу. Вот призвал он, призвал Соловьев, или не призвал? С истерикой, без истерики. И сколько вышло украинцев с этими криками? Это тоже интересно. Вот как-то, вот мера, она же так, она носит симметричный характер. Значит. Гордон призвал, кто-то вышел, а Соловьев не призвал.
Ты знаешь, я думаю, что это в данной ситуации это не совсем корректно по простой причине. Что если, во-первых, Гордон призвал, то те, кто даже откликнулся на его призыв, они знают, ну, максимум, что им грозит, это привод в отделение, там, может быть, штраф наложат, может быть, не наложат, может, потом еще что-то будет. Ну, короче, тебя не будут стрелять прямо на улице. А в украинском контексте на сегодняшний день это так. И дело даже не в том, что, так сказать, полиции там будет дан какой-то специальный приказ расстреливать всех. Там есть полно националов, нацистов, попросту говоря, которые просто владеют оружием. Они просто будут стрелять и все. Это совершенно разные степени, как говорится, соответствия. Да, одно дело, ты выходишь и, так сказать, мужественно стоишь у памятника Георгию Жукову, и тебя милиционеры, как говорится, или полицейские берут там под локотки и дальше, так сказать, тащат в автозак, это одно. И ты оттуда выходишь там через 3 часа из отделения. А второе, это если ты вышел туда, и тебя просто расшмаляли. Это разные вещи, и, в общем, обе стороны это прекрасно понимают. Я не к тому, что надо делать или не надо делать. Я говорю просто про градус. Если вы видите, что что-то происходит вот в таком истерическом ключе, неважно в какую сторону и каким образом, то это значит, что что-то идет не так. То есть аргументация уже не работает. Пожалуйста, Саша.
И есть у меня еще одно дополнение. Все-таки в боевых действиях, которые ведутся с двух сторон, и с двух сторон освещаются пропагандистами. Ну, в общем-то, надо рассказывать о чем-то. Ну, например, если бы представитель украинской армии, господин Коношенков, я специально смешиваю господин Коношенков, раз в день вылезал на экран телевизора, любого, который YouTube, у него же есть прямой телевизор, и говорил, в силу того, что мы ведем боевые действия разной степени успешности, значит, мы потеряли за этот день столько-то людей, столько-то погибло, столько-то ранено, столько-то пропало без вести. Угу. Точка. Вот сегодня вот столько. Значит, имена погибших, которые мы знаем, которые у нас есть документы, я зачитываю, так сказать, вот в отдельном списке, это мой помощник зачтет, сколько погибло. И честно, я подчеркиваю, честно рассказывал бы о том, что были тяжелые бои с превосходящими силами противника, с нацистами, с этими рептилоидами. Вот в ходе этого мы потеряли безвозвратно вот столько-то пропало без вести, мы не знаем их судьбу, столько-то раненых, которых мы направляем по таким-то. Значит, это одна ситуация. И другая ситуация, когда тот же украинский генерал, не знаю как, вот другой, говорит, шли бои, мы никого не потеряли. И вообще, я вам скажу, на следующий день говорит, мы потеряли. Но это гораздо меньше, чем, чем наши противные страны. И на этом ставит точку и переходит к другому вопросу. Возникает вопрос, вот произнес какие-то цифры, факты. Каждый день. Об этом надо докладывать. Если вообще люди гибнут, об этом надо докладывать, что происходит в мире. Если он не делает этого, не делает этого. Под разным соусом. Вот это выглядит неправильно. Это выглядит лживо. Вот я бы.
Ты совершенно прав, Саш. Но я тебе просто не в качестве твоего опровержения, потому что мне нечего здесь опровергать, а в качестве просто пояснения хочу сказать, что именно поэтому мы и говорим об пропаганде. То, о чем ты сказал, это все справедливо, что ты говоришь. Это информация. А вот во время войны происходит пропаганда. Так же было во время Великой Отечественной войны. Да господи, что я так далеко забираюсь? Ну, американцы когда были во Вьетнаме, вот аналогичная была ситуация. Понимаешь? Потом уже много лет спустя начинают раскапывать и говорить, а вот на самом деле вот в этой операции было только, а вот это еще французы с вьетнамцами боролись, бьен-бьен-фу, там столько-то потеряли, столько-то это. Во время войны кто-то об этом говорит? Да никогда. Именно поэтому война – это время пропаганды. И именно поэтому в этой пропаганде необходимо ориентироваться. Я в данном случае говорю об этом слушателям, потому что так сказать, какие-то ориентиры, тем не менее, понимание ситуации в этом должно быть. И в этом смысле я, так сказать, сразу же уже, как говорится, чтобы два раза не вставать, хочу сказать о коренных ошибках на сегодняшний день российской пропаганды. Слава Богу, два момента, о которых я давно говорил, и, так сказать, эта пропаганда учла. Во-первых, то, что надо говорить именно об антироссии, об этом мы говорили еще давно. Теперь это, слава богу, стало принятым, так сказать, образцом. И второе о том, что речь должна идти не о каком-то там, так сказать, замерении, там, признании границ, а о денацификации. Теперь об этом тоже стало, так сказать, вошло наконец в обиход. Я хочу сказать два следующих ляпа. Во-первых, так сказать, в пропаганде российской совершенно зря и тупо повторяются какие-то вариации на тему неонацистов, правых националистов там и прочее, прочее, прочее. Речь идет, разумеется, не о всех украинцах, а, так сказать, о тех, которые являются идейными составляющими вот этой вот борьбы. Значит, главная ошибка здесь, что нельзя никаких нео и там правых националистов утоплять. Это нацисты. Причем нацисты в самом живом и прямом смысле слова. Они берут себе национал-социалистов за пример, они берут себе символику их в качестве атрибутики, они вообще как бы стараются по максимуму скопировать вот эту вот внешнюю атрибутику нацизма. Там факельные шествия, там еще что-то и так далее. То есть это даже не какая-то натяжка, это просто констатация факта. И поэтому к ней нужно обращаться как можно более прямо. То есть прекратить вот эти вот юления, там, правые националисты, неонацисты, это нацисты. И правильно, и ничего в этом, так сказать, как бы криминального нет, потому что это именно точное соответствие вещей. Это раз. И второй, это второй момент, который уже давно присутствует в российском, даже не пропаганде, а средствах массовой информации. И который в определенном смысле я мог себе объяснить, когда в ней было такое явное либеральное засилие, которое сейчас начинают вот защищать. Да? Это вот этот пресловутый термин «русскоязычные». Это кто? Это не пойми кто, люди без роду, без племени, которые почему-то вдруг болтают на русском языке. Вот это, наверное, так надо понимать. Это что за бред? Нас во всем мире, так сказать, за границей называют русские. Все, кто говорят по-русски, они русские. Во всяком случае, для всего того западного цивилизованного и нецивилизованного человечества, те, кто говорят по-русски, являются русскими. Так и называйте их русскими, черт вас побрал. Это не какие-то там ограничения для русскоязычных, это ограничения для русских. И то до тех пор, пока эта наша пропаганда будет этим идиотским штампом пользоваться, естественно, она будет получать то же самое, так сказать, себе в ответ, потому что она непонятно кого защищает. Вроде бы русские есть. А с другой стороны, их как бы нет. А может быть, русские это те, которые только живут в России, а остальные кто? Тоже не поймешь. Вот этот вот бред, он как бы должен быть изъят из пропагандистских источников немедленно. Потому что это просто, это как говорили во времена Наполеона, это хуже, чем преступление, это ошибка. Знаете, причем та капитальная ошибка, которая приводит вот эти вот пропагандные, так сказать, непонимание, что ли, пропагандных штук. Вот я на этом фоне, кстати, удивляюсь, понимаешь, вот ты только что упомянул там Соловьева, да, согласен с его оценкой, даже не буду спорить. Ну, блин, им же платят за это. Та же Маргарита Симоньян, ну, которая сидит на там РТ, там все прочее, там купается, так сказать, в деньгах, там все такое прочее. Че, это за эти деньги трудно сообразить? Вот как это так? Понимаешь? Вот эта вот бредятина, она меня, конечно, откровенно возмущает. Я тебе передам слово, да, потом продолжу. Пожалуйста.
Ты, значит, перешел в область терминологии, я обязан высказаться по этой части. Угу. Значит, если мы говорим о нацистах, это не что иное, как сокращение. Угу. Сокращение от слова «национал-социалистическая партия». А если быть точным по названию, «национал-социалистическая рабочая партия Германии».
Саш,
я ничего не переврал. Я ничего не переврал.
Нет, нет.
Валер, я ничего не переврал.
Кроме слова того, что нацист, вот в себя все то, что ты говоришь, оно не включает ни в качестве аббревиатуры ничего. Мы называли во Второй мировой войну их нацистами и правильно делали. Но сейчас в это слово вливается совершенно другой смысл. Непринадлежность национал-социалистической рабочей партии Германии.
Валер, значит, ты произнес термин, так сказать, абсолютно конкретный.
Я произнес нацист. Термин, да, его поддерживаю.
И сказал, что это не неонацисты, ты уточнил.
Да, именно нацисты. Да, совершенно верно, это нацисты.
Значит, нацист – это сокращенно от национал-социалистической партии, а точнее, шире, как правильное название, от национал-социалистической рабочей партии Германии. Значит, я не знаю, каким образом... «Слуги народа», как называется партия, имеет отношение. Она сейчас правящая. Она, кстати, ни разу там ни с Ярошем, ни с кем не дружит, с националистами.
Нет, нет.
Она вообще... Да там больше как с евреями, так сказать. Как другая нация. Так вот, «Слуги народа» каким образом имеют отношение к национал-социалистической рабочей партии Германии, я этого понять не могу.
А я этого и не
уточняю. Ты утверждал, что они нацисты. Ты утверждал, что они нацисты. Причем.
Я говорю именно про нацистов. Вот правый сектор. Значит, это нацисты?
Ты утверждал.
В моем понимании, да. Но это не слуги народа, это совершенно другое.
В плане политической деятельности, значит, наша спецоперация направлена против Украины. Правящая партия там, слуга народа. Президент ее.
Это не значит, что они нацисты.
Я еще раз говорю, правящая партия там, слуги народа. Значит, к ним относится президент, к ним относится большинство в парламенте, спикер. Поэтому, когда наша страна в виде спецназа воюет против Украины, она воюет против правящей партии, в первую очередь. Там еще есть мелкие, есть, там, я даже не знаю, какое влияние. Они, кстати, входят в парламент или нет? По-моему, даже их там нет в парламенте. Они представлены к ним смешными величинами.
Некоторые нет, но ты знаешь, есть такой термин, Саш, я в меньшинстве, но в подавляющем. Вот это относится напрямую к ним.
Валер, значит, я хотел бы закончить. Значит, да, у нас в стране, так сказать, вот если бы, так сказать, когда речь идет о партии Единая Россия, то правящая партия, то она под понятие фашистской партии она подходит и по словам, и по сути своей деятельности. Она подходит. Но даже такая партия, как КПРФ, казалось бы, коммунистическая партия, то есть рабочая, наемный труд, она под определение подходит плохо. Хотя вроде рядышком. Но нельзя сказать, что вот сейчас наши нацисты воюют с их нацистами. Нет, наши фашисты сейчас воюют со слугами народа. Вот по существу это так. Поэтому, когда мы говорим, так сказать, о том, кто с кем воюет, то скорее под определение, по правящей у нас фашисты, это вытекает из их названия существа, у них слуги народа, так сказать, то есть сионисты. Это понятно. Фашисты воюют с сионистами. Тогда понятно. Нацики из нашей стороны и КПРФ, и Ярош, они находятся в меньшинстве. И, значит, ни те, ни другие за нацизм ответственность нести не могут. Это исходя из терминов, которые ты употребил во время своей речи.
Ну, я за нацистов считаю, я еще раз говорю, в первую очередь национальные батальоны, они формируются из правого сектора и других организаций такого же рода, которые не являются правящими на Украине, но которые, тем не менее...
Чеченский батальон нашей армии тоже нацист?
Саш, вот параллели, пожалуйста, нашей стороны можешь любые проводить. Я тебе конкретизирую просто, что я имею в виду про Украину.
Чеченский батальон это нацисты?
Саш, вот если хочешь, называй их нацистами, понимаешь? Это понятно. Я говорю в данном случае про украинскую сторону, потому что, как бы, упрек мой адрес был тем, что я не тех назвал нацистами. Я слуг народа нацистами не называл. Именно потому, что они, хотя и правящие партии, большинство у них в Думе или там в Раде, да, то, ну, на самом деле определяющее влияние на конкретные действия внутри, как, ну, где-нибудь в Мариуполе, там, я не знаю, еще где-то, там же не слуги народа решают, что будет происходить. Они решают, это конкретные батальоны, у которых в руках оружие. И главную роль в них играют именно нацисты. И поэтому здесь ничего ни страшного, ни обидного нет. Понимаешь, воюют на фронте все-таки с конкретными воинскими частями, а не с парламентами, которые там друг с другом могут обмениваться максимум голосования. Саш, что касается пропаганды и способ ее дешифровки, я думаю, что мы тут основные идеи нашим слушателям высказали. Я их хотел дополнить только вот чем. Тут вот вопрос идет, который как бы подходит под обсуждаемую тему, поэтому я предлагаю ответить на него сразу же и потом перейти к остальным, если не против.
Хорошо.
Вот. Так, вот вопрос такой. Можете оценить ход событий на Украине за первые 12 дней? Как, на ваш взгляд, происходит операция? Одни говорят, что наступление сильно замедлилось, другие говорят, что все идет успешно. Вы знаете, очень любопытная вещь на самом деле. Потому что, во-первых, я не считаю, что наступление идет успешно. Потому что, по идее, при тех силах, которыми обладает Россия и вовлеченных в эту военную операцию, по идее, это должно было бы быть что-то типа блицкрига. Но, тем не менее, этого не произошло. И очевидно, что не произошло не только потому, что так сказать, какие-то особо упорные очаги сопротивления есть, а просто на самом деле этих очагов, с ними нет и боев серьезных. То есть нет таких штурмовых операций, типа там, ну я не знаю, что, взятие Берлина, Орла, там я не знаю чего, чего и так далее, которые, по идее, в первые дни, они должны были быть, наоборот, особенно успешно развиваться. И здесь есть два выхода, то есть два понимания вопроса, как и почему это может быть. Значит, первое, это то, что оказывается чрезвычайно упорное сопротивление. Вот все украинское общество встало там с бутылками с зажигательной смесью, с жавелинами, там с тем всем, и вот просто регулярная армия там в неисчислимом количестве ничего с ним не может поделать. Ну, допустимая точка зрения. Я просто знаю, что эти бутылки с зажигательной смесью, они, честно говоря, и во время Великой Отечественной войны не очень работали. Это уж было скорее средство от безысходности, да, а сейчас-то, думаю, еще в меньшей мере. Или есть второй момент, это, которым я вот тоже мысль, которую начинаю приходить, это то, что эта затяжка операции, на самом деле, это Кремлю выгодно. И вот почему она выгодна, я как раз хотел... Да, ты что-то хотел добавить?
Нет. Я хотел бы добавить... Не-не-не, да. Давай я добавлю.
А, хорошо. Да, потом.
И все идет по плану или не плану, надо сначала знать план.
Совершенно верно. Саш, я с тобой согласен.
А так как план нам никто не доказывал, то, конечно, Путин будет каждый раз говорить, у меня все идет по плану. А украинцы будут совершенно справедливо говорить, все идет не по плану, потому что он что-то там не добился.
Понятно. Что...
Нет, я докладывал, это не наша спецоперация, мы не знаем, чего...
Я согласен с тобой. Саш, я на самом деле с тобой согласен, потому что я-то исходил из того, что если эта операция проводится, то она должна быть проведена как можно быстрее. Ну, по смыслу. Меньше жертв, меньше там, я не знаю, потерь всяких. Ну, в общем, короче говоря, нет смысла их затягивать.
А сейчас да, я... Кремль хочет, чтобы было больше жертв, поэтому...
Ну, понимаешь... Понимаешь, перед Кремлем, не перед Кремлем и не перед Кремлем, я не знаю, вряд ли стоит задача вот просто взять и уничтожить все украинское население. Какой смысл? То есть просто зачем? Поэтому я думаю, что здесь есть, начинают, так сказать, работать некоторые другие факторы, о которых мы вначале просто и не подозревали, и не брали их в расчет, и которые, тем не менее, существуют. Например, операция затягивается. Против России вводятся санкции. Потом после вводятся следующие санкции. Потом еще после следующей санкции. На сегодняшний день, во всяком случае, мы живем в таком режиме, когда ни дня без санкций. Каждый день объявляют какие-то новые. Очень хорошо. Объявляют. То есть у меня на 12-й день складывается впечатление, что сейчас Запад поставлен в положение, когда он, грубо говоря, из... пистолета своего выстреливает весь санкционный магазин, ну, который только он может придумать.
То есть, а вот, мы вынуждены, в свою очередь, их ждать с войсками, понимаешь? Они никак санкции принять не могут. Да, и мы вынуждены...
Пока санкции не примут,
мы входить...
Я хочу сказать совершенно другое. Это то, что когда, так сказать, эти санкции принимаются... то тем самым становится понятным, вот до какой степени, да, может дойти, так сказать, изоляция страны, как ее, собственно, можно изолировать по максимуму, да, и что, собственно, из этого будет. Ну, вот, например, вот пригрозили отключить SWIFT. Не отключили еще. Ну, предположим, отключат. Ну и чего, катастрофа произойдет?
Да вроде нет. Нет, ты к причине. Мы хотим...
Нет, я просто говорю... Нет, я говорю к тому, что вот эти вот санкции все, на самом деле, они показывают, во-первых, на какие меры реально готов пойти Запад. Вот,
насколько... Я с собой согласен, что они настолько полезны стране, что мы должны максимум дождаться. Объявят мало, еще какую-нибудь Прибалтику захватить или Польшу.
Я действительно считаю, что они полезны, потому что давно уже вот эта вот интеграция, понятно, о которой идет речь, да, она только, так сказать, вредит, на самом деле, российской экономике и так далее. А когда гром не крянет, мужик не перекрестится, соответственно, до этого времени никто больше шевелиться не будет. Поэтому в этом смысле они играют положительную роль. Вот. Но помимо санкций остается, так сказать, еще масса других вещей. Понимаешь, ну, например, вот, так сказать, обрубили, сейчас речь идет о том, чтобы прекратить вообще доступ нефти, так сказать, на западный рынок, все хорошо. Результат, бочка нефти на сегодняшний день уже стоит 140 баксов. Это при условии, что в тот самый пик, когда мы с тобой обсуждали, когда была такая американо-российская сделка в пользу Путина и его друзей, да, когда с 40 долларов он поднялся без всякого экономического роста в мире аж до 150. Вот сейчас мы имеем то же самое. Ну и,
хорошо.
А ну и дальше-то результат все равно тот же самый, да, что все равно, так сказать, нефть и газ покупают, потому что их вынуждены покупать, они сами себя посадили на эту иглу, в общем-то, не мы сажали, да. И в результате получается, что с одной стороны тебе задирают цены на нефть, ну и параллельно цены на газ, и с другой стороны их же и оплачивают, потому что все равно дальше деваться некуда, потому что все равно вот завтра это ветряками не заменить. А это что, такая безвыгодная операция? Да вроде нет.
Выгодная.
Выгодная. Выгодная, выгодная, конечно, операция. Понимаешь? То есть, получается, что у каждой вот такой вот вещи есть какое-то двойное дно. То есть, с одной стороны, вроде бы те санкции врубили, а с другой стороны, выясняется, что, может быть, это и не так плохо. Дальше идем. У олигархов яхты отняли. У нас кто-нибудь когда-нибудь переживал вообще в стране, когда у олигархов что-нибудь отнимали? Да ни за что. Так им и надо. Они, так сказать, на Западе это все забуржуили, вот у них же, так сказать, это все Запад и отнял. Но в руках Кремля это козырь. Мы же вам говорили, что вам кроме как на нас опереться не на кого. Вас, так сказать, щелкнут пальцами, у вас все отнимут. Вот отнимают. Пожалуйста. Это значит, что, в общем-то, вам, олигархи, надо прибиваться к нашей ноге, потому что иначе вам спасения не будет. Опять плюс. Третий, сейчас я уже закончу, да, это не исчерпывающий список, но, например, перекрыли авиационные полеты. Понятно.
Блестящий, блестящий.
Население
выиграли, пострадает. Конечно.
Конечно, нет, мы-то не выиграли с тобой, но зато с точки зрения Кремля, да, получается очень хорошо. Раньше одни... Мы были, то есть, так сказать, мы кремлевские, да, были дискриминированы. А сейчас мы вроде как все, всем запретили. Понимаешь, то есть настолько вот эта вот вещь сейчас с двойным дном, что при этом для меня, например, не очевиден факт, что вот затягивание операции, это вот на самом деле Кремлю там вот прямо ножом по горлу. В нем есть свои плюсы, и я думаю, что он их бенефиции это тоже подсчитывает. Пожалуйста, Саша.
Исходя из такой логики, так сказать, из той логики, демонстративного затягивания, так сказать, вот этой вот акции, то идеальная война против Украины выглядит следующим образом. Начиная с границы, под камеры, под телевизионные, ловить по одному украинцу, публично отрезать ему голову под камеры, демонстрировать всему мировому сообществу и постепенно, получая удовольствие, медленно-медленно, получать санкции одну за другой, значит, поднимается цена на нефть, запрещается вылет самолетов по всей стране и персон. Вот и лет 10 таким образом. Во-первых, потери не очень большие. Ну сколько там за 10 лет перерывших? Не так много. Ну и постепенно двигаться, двигаться. Говоришь, я иду на Киев, говоришь. Ну бомб туда пару кинул для солидности указания. И начинаешь резать по одному. Вот с твоей точки зрения такая война является идеальной, наиболее выгодной, правильной и является идеалом для России или нет?
Ты от меня что-то ждешь, я не понял, или ты хочешь что-то сказать?
Ну, вот этот вариант, он считается так, выгодным, приемлемым, целесообразным, вот с твоей точки зрения, или не очень? Или что-то надо ломануть в Киеву?
Что-что, прости?
Я тебе рассказал о том, как... А этот вариант является наиболее выгодным. Цены на нефть. Если отрезать головы, цены на нефть растут. Санкции увеличиваются. Иностранцы запрещают нас пользоваться не только самолетками, но и ложками и вилками. То есть вот, хорошо так. Вот так медленно двигаться по одному трупу в день. Под телекамерой.
Я не знаю, Саша, вообще это как мы говорим о каких-то фантазиях, кто режет головы, собственно, по-моему, ни с той, ни с другой стороны до этого еще не дошли.
Ну, поэтому... хорошо, бомбами закидывать или расстреливать публично.
Понимаешь, ну, вот даже...
спецоперация.
Нет, давай называть ее войной, так проще, а то спецоперация длиннее. Вот понимаешь, вот ты говоришь даже закидывать бомбами, да? А ведь закидывать бомбами в современном контексте даже это не имеет смысла. Объясню почему. Потому что, когда мы говорим о закидывании бомбами, то в первую очередь встают, так сказать, образы, там, допустим, американских ковровых бомбардировок, которые они с успехом, если это может стать успехом, применяли во Второй мировой войне, потом дальше во Вьетнаме, до этого в Корее, так сказать, и многие-многие. Вот просто, так сказать, выбамбливается территория. Спрашивается, вот в этом контексте это делать зачем?
Там был... Валера, исходя из своей логики, для того, чтобы санкции вкрутили, для того, чтобы нефть поднялась в цене, для того, чтобы нам...
А их и так вкручивают. Их и так вкручивают без бомб. Зачем
делать? Ну, тогда, значит, по крайней мере, на экране показывают, что мы бомбим. Правильно?
В бомбежках нет смысла. Есть смысл, так сказать, куда-то ударить ракетой.
Ну как? Допустим, как нет смысла? Если не отбомбишь, цена не вырастет. Значит, надо все-таки...
Саша, вот я помню, несколько раз просматривал, так сказать, был такой ролик, размещенный, кстати, украинцами в сети. Это во время попадания Харьковом, значит, взрывов перед зданием Харьковского горосполкома, я не знаю, ну там областной администрации на сегодняшний день. То есть там эта камера нацелена на парковку, так сказать, туда прилетает ракета, взрыв, там, естественно, рядом это административное здание, разлетается в клочья, окна там, все это вылетает, так сказать, и так далее. Я посмотрел внимательно этот кадр, особенно первую его секунду. И на первой секунде, вот если посмотреть, там видно, что да, стоит парковка перед этим, обычная автомобильная парковка. На нее, собственно, и нацелена вот эта вот камера видеонаблюдения. И там, на парковке, среди автомобилей, совершенно гражданских, легковых там и так далее, стоят две военные машины. Вот трудно определить по определению, что это такое, грады, это не грады, но явно грузовики с какими-то тентами, так сказать, из чего-то там установлено вот у них наверху. И вот туда именно ракета-то и прилетает. Ну хорошо, она попала не в здание, да, она попала в эти грузовики. Кстати, попала точно. Но дело-то не в этом. То, что здание, которое рядом стоит, естественно, оно останется без закон, и это минимум. Если уж не говорю, если там не вылетят перегородки. Понимаешь? То же самое происходит при любом другом попадании где-то во что-то, так сказать, близ, рядом в городском квартале. Это совершенно очевидно. Но это вовсе не значит, что надо для этого поступать так же, как делали американцы, допустим, с Кёльном, с Дрезденом, там, с Лейпцигом, с Токио, с...
Про Лейпциг. Медленное продвижение российских войск на территории Украины является следствием того, что это выгодно Кремлю. И для этого и это приносит пользу в виде санкций, в виде повышения цен на нефть и запрет пользоваться не только самолетами, но и ложками и вилками. Правильно?
Насчет ложек и вилок это, конечно, аллегория, но я думаю, что Кремль из этого извлекает свою пользу. Вот я что хотел сказать.
Теперь моя точка зрения. Я считаю, что хотели быстро захватить Зеленского, предположим, там или кого-то изначально, или добиться, что он уехал. Как это делает? Вообще-то, обычно так это делает. Это не получилось. И это достаточно очевидно, с моей точки зрения. Это не получилось. Более того, не просто не получилось, такое впечатление, что застряли, и вообще не исключено, что в обратную сторону пойдет. С каким-то промежутком времени, и придется отступать к границам Российской Федерации и Беларуси, там откуда они наступали, и придется уходить и прятаться. Вот моя точка зрения. И это сильно невыгодно Кремлю, потому что поражение в этой позорной войне, оно авторитета Кремлю не принесет. А что касается санкций и все прочего, это опция. Ты считаешь, что приятная, я считаю, что неприятная. Опция. Оно так случилось.
Ну хорошо, мы как бы свои точки зрения высказали. Саш, может быть, к вопросам перейдем? У нас здесь есть один очень длинный вопрос. Так сказать, его зачитывать.
Ты его сведи к вопросу. Преамбулу можешь оставить, а зачитай сам вопрос.
Так я боюсь, что автор без этого обидится. Простой вопрос о наболевшем с акцентом на здравый смысл. Конфликт и отношения России и Украины начался с аннексии Крыма в 2014 году. Для начала нужно поинтересоваться, по какой причине в бюллетене на так называемом референдуме был по факту только один пункт за вступление в РФ или против. Нелогично ли было ввести пункт о незначимости республики? Далее, в целом, если следовать логике обо всех новостях, которые шли о противостоянии двух стран и о настоящем мнении народа, украинцев, большую часть мы узнавали из российских СМИ, зная о продажности и лживости журнашлюх. Возникает много сомнений, где правда. Есть живой пример Северной Кореи, где вы, товарищи Смирнов и Краснов, были лично и после приезда сделали для себя вывод, что они далеко там не так обстоят дела с репрессиями тотальным гретом населения, как нам утверждают с ТВ. Резонный вопрос, сколько раз вы были в ДНР, ЛНР за последние годы, со сколькими людьми общались, сколько из них были бандеровцами. Видели вы лично, как нацисты убивают русскоговорящих граждан. И самое важное, кто и когда просил помощи России. В нашей стране и так полно проблем с экономикой и бедностью собственного населения. Имперские амбиции о возвращении русских земель отложили в сторону. Отложим в сторону тоже. Итог, что это за поведение страны, которая сама провоцирует войну и лезет в чужие дела, братской страны. Как здравый человек после всего этого может поддерживать убийство мирных граждан по приказу сумасшедшего президента, называя и веря, что это спецоперация. Тысячи погибших стоят самой идеи русского мира, на ваш взгляд. Вот ты знаешь, Саш, я честно все прочел. Вот, поэтому... Как бы, так сказать, пожалуйста, ответь, ты, наверное, можешь ответить коротко.
Я могу ответить коротко и понятно на вопрос. В советское время я про несколько сезонов там провел. Я работал в Горловке, я работал в Никитовске, на Никитском ртутном комбинате. Называлась работа «Подземная регистрация космического излучения». Вполне интересная тема, при случае я могу рассказать об этом. Это ртутное месторождение. Там, значит, принудительным блоковым обрушением, так сказать, изымалась порода изнутри, и с 500 метров, значит, дальше поднималась наверх. И мы с моим приятелем, это была первая производственная практика, так называемая, в Московском геологоразведочном институте, мы там все лето провели, работая на вот этой подземной регистрации космического излучения. Мне очень понравились те люди, которые там работали. Значит, мне весьма симпатичны были и шахтеры, с которыми мы сталкивались, и, так сказать, народ, который на поверхности был, обслуживающий персонал, который в шахте работал, там столовая, так сказать, общежитие, где мы жили. Там целый сезон я провел, я тренировался перед восхождением одновременно, так сказать, мне это очень понравилось. Соответственно, в Никитовский Горловке я был. Также я работал в поселке Алмазный, он же Кадьевка, он же Стаханов. У него много разных названий, он неоднократно переименовывался. Значит, там я работал тоже по теме подработанных территорий от шахт. Занимался геофизикой, электросеизмографией, для того, чтобы дать информацию. Тоже, так сказать, вполне бесконфликтно, нормально, так сказать, еще сезон я там отработал. Поэтому, значит, территорию я знаю, неоднократно бывал в Донецке, как в городе. Но это, можно сказать, я на экскурсию туда ездил, так и там я не работал. Но посещал его неоднократно. Люди очень симпатичные, очень мне нравились. Ни одного бандеровца я там не видел. По элементарной причине, что Бандера вообще-то, это у него фамилия такая страшная, связанная с бандой. А на самом деле человек был, в общем-то, больше теоретик тишайший. Если в молодости и повоевал, так только с поляками, с католиками.
Но это у нас, она связана с бандой, а там-то она просто нормальная фамилия обычная.
Я говорю, как она произносится. А вообще-то просидел всю войну в фашистском, в нацистском концлагере. В нацистском лагере. И с русскими вообще-то ни разу не воевал. И к концу жизни вообще-то больше был теоретик. Он так это книжки подписывал. Поэтому вот там, представляете, бандеровец, это такой вот, значит, какой-то полуэсэсовец с автоматом, так сказать. Но это вот совершенно не так. Ну, просто удачная фамилия у него для пропаганды. Вот ее часто употребляют. Так же, как вот генерала Макашова все время называли макашисты. Ну, вроде созвучно с фашистами. Вот так и поэтому видел, никто за русский язык никого не угнетал. Более того, так сказать, цены на продукты, а в то время это была существенная вещь, была низкая. Там было несколько видов колбасы, включая телячью со сливками, по 2 рубля 30 копеек за килограмм. Было кофе, которое в тот момент в Москве не было. растворимая. По 6 рублей баночка вот такая длинная. Значит, которые мои друзья-кофеманы хлестали литрами. Потому что это им страшно нравилось. Они в Москве натерпелись от этого. Значит, сметана была такая, что надо было резать ножом. А ложка торчала в стакане с томатным соком. И все это датировалось еще профсоюзом. Поэтому в столовой до 80 килограммов. И в поход не пошел. Сказал, мне тут сытно, хорошо. Я пошел горами заниматься. А он растолстел и не двинулся дальше. Поэтому у меня впечатление об этом районе очень хорошее.
Ну, я добавлю только, что, так сказать, Бандера действительно, он был теоретиком не только в конце, но и в начале. Он там в начале в Польше был, собственно, за что он был присужден в Польше к смертной казни в 30-е годы. Это то, что он участвовал в покушении на польского министра внутренних дел, но как организатор, а не как, так сказать, один из членов там стреляющих. То есть его, в общем-то, посадили за это и приговорили к смертной казни поляки, потом заменили на пожизненное, а потом он пришел к немцам там. Ну, в общем, активной деятельностью он в качестве организатора.
Как ты говоришь, всю свою историю эти подлые поляки ненавидели нас, бандеровцев.
Нет, ну это реальные события, Саша. Это я тут их никто, кстати, не отрицает ни с польской, ни с российской, ни с украинской стороны. Он действительно был там, его действительно на этом деле поймали. Ну, вернее, когда, так сказать, расследовали это покушение, и действительно его за это посадили, приговорили, немцы его освободили. Потом у него был такой неудачный ход с провозглашением вот этой вот республики украинской, да, немецкой территории. Они его опять снова за это посадили. Но, правда, надо сказать, что в концлагере, он там, концлагерь для разных по-разному. Кто-то там работает в каменоломнях, а кто-то, как говорится, живет в отдельном домике и считает, что он тоже в концлагере. Ему там жена...
Фактически курорт.
Саш... По военному времени я бы мог сказать, что да, потому что если ты не на фронте, да. А тебя, как говорится, обеспечивают, и ты живешь в отдельном домике, который находится на территории Заксенхаузена. Ну, можешь считать, что ты в лагере
по включению? Место волшебное.
Сразу
Бодрит. Курорт.
Не курорт. Я не думаю, что это курорт, но... Хочу сказать, что это гораздо лучшие условия, чем то, что могло быть на Украине во время войны, это уж точно. Хорошо, но это, в общем, там другой был действующий, так сказать, командир, там Шухевич такой, вот он был из бандеровских, но он, так сказать, действительно оперативный, что называется, вот там командовал отрядами и так далее.
Ну, Шухевич, это слово не то. Кто будет воевать с Шухевичем?
Ну, естественно, понятно.
А с Бандеровым, это круто.
Это имя звонкое, да, все понятно. Второй вопрос дополнительный, Саш. Я чувствую, что он очень объемный, поэтому я отвечу на него обязательно в отдельных ответах своих. Если цель уничтожить нацистов и прочих портящих жизнь особей, почему нельзя было сделать это через точечное уничтожение их лидеров, безопасности, потерь армии и жертв населения? Вот. Как ты думаешь, почему?
Ну, уничтожение нацистов, так сказать, оно так сказать, потребует все равно, какие-то силы погибнут рядом, потому что нацисты, ну, наши, так сказать, о которых, собственно, я веду речь, они находятся в Государственной Думе, они занимают там
ответственность. Саш, ну речь идет про украинских. Речь идет про украинских.
Я украинских я не знаю, я наших знаю. Чем мне украинских?
Вопрос про них. Про наших.
Я отвечаю, что когда вот нацистов уничтожают, если в Госдуме, то есть у них есть жены, дети, вообще Госдуму бомбить неприлично. Как-то получается, зацепить могут меня в том числе. Мимо проходил рядом Госдумы. Мне тоже не нравится, если украинские самолеты прилетят и наших нацистов начнут бомбить прямо на территории Госдумы. Я считаю, что это неверный ход.
И последнее. Как вы относитесь к упражнению такого школьного предмета, как логика?
У нас упражнение количество предметов, которые не бьются, например, с законом Божьим. То есть категорически с ним не бьется астрономия. Ну, по вполне понятным причинам. Ну, когда начинаешь там масштабы сравнивать, так сказать, то с законом Божьим не бьется. С ними, в общем-то, не бьется биология. Ну и логика, конечно, после того, как у нас приняли законы о том, что там по 15 лет дают за, не знаю, что такое, какое-то слово иностранное, ужасное, бандеровское какое-то, фейк называется. Что это такое, я не знаю. Ну, фейк. Я перевод не видел. Наверное, что-то или от Шухевич, или от... Ну, он, наверное, зеленый такой, толстый. Угу. Вот за него на 15 лет дают. Поэтому логика, так сказать, естественно, надо отменять логику. Кому нужна такая логика?
Ну, я хочу сказать, только дополняя тебя, что, во-первых, в царской школьной программе предмет логики был. Вот, например, у Владимировича Ленина в аттестате значилось, по-моему, 4 по закону Божьему, а по логике значилось 5. Я просто это помню еще, так сказать, еще с советского.
Вот и чем это закончилось для страны?
Предмет был как таковой. Это я первое хочу сказать. А второе, это то, что многие-многие видные биологи, ну, например, известный академик Павлов, да, биолог, он был глубоко верующим человеком. Так что вот как бы противопоставление здесь, так сказать, с религией, ну, в данном случае оно не всегда сходится. Ну, я на остальные части вопроса просто отвечу потом уже, действительно, потому что сейчас просто слишком долго будет, потому что у нас еще много других вопросов. Вот вопрос, может переговоры, Светлана Моторина, может переговоры идут о гарантиях сохранения денег и недвижимости Зеленского и команды, и их хозяев? Будут такие гарантии, будет капитуляция? Зеленский не фанатик, погибать за идею не будет. Что думаешь, Саша?
Ну, значит, действительно речь может идти о гарантиях безопасности и сохранения доходов Путина. Угу. Они их больше просто. И логично, что... И тем более, что победа, в общем-то, скорее всего, движется в сторону Украины, и поэтому надо гарантии давать Путину на сохранение его собственности. Так что Мединский там не случайная фигура. Я думаю, что он сумеет отстоять интересы Путина по этой части, чтобы его после окончания войны не обидели. Могут кинуть, правда. От этих рептилоидов можно дать что угодно. Могут кинуть.
Да, прям пословица русская набегает на ум. Нашему теляте бы до Волга загрызть. Но я что думаю? Что, во-первых, конкретно деньги и недвижимость Зеленского специально сохранять не надо, они там лежат в каком-то американском Deutsche Latin American Bank, по-моему, в Коста-Рике. Но меня немножко вызывает опасение другое. Там слишком большая сумма. Вот когда Светочке Тихановской там выделили 35 миллионов долларов, которые она из того же Deutsche Latin American Bank перевела в британский банк, ну, это понятно. Это примерно то, чего стоит. А вот когда больше миллиарда, люди, в общем-то, с тем, что больше миллиарда, такие, особенно бывшие политики, они не живут. Поэтому я бы Зеленскому, конечно, посоветовал не у Путина искать гарантии этого миллиарда, а как бы так деликатнее от него, так сказать, отойти подальше. Потому что что-то здесь слишком большая сумма. И слишком опасно ее хранить. Ну, не дадут с ней выжить. Миллиардером он точно не будет. Это я вот могу сказать, с капитуляцией или без капитуляции, это по факту так. Так что...
Ну, у Путина та же проблема, только еще больше. У него этих миллиардов как грязи. Знаешь, жизнь. Ну,
вот, поэтому, да, он, конечно, человек практичный, но я не знаю, зачем он купился на эту сумму. Я бы на его месте эту сумму не брал. Она опасная. Вот. А да. Дальше уж...
Пусть нам отдаст. Так.
А?
Пусть нам отдаст.
Зачем? Я думаю, что он должен...
Ты не хочешь, я свой полмиллиарда я возьму. Я понимаю, что...
Бери.
Кто же сам
бери.
Я полмиллиарда свои возьму. Да.
Ну, бери. Я думаю, что реально он либо чьи-то чужие деньги там хранит, и ему придется их отдавать, либо там что-то какая-то мулька. Но в любом случае, так сказать, вряд ли его капитуляция, не капитуляция от этого спасет. Так. Почему товарищ Смирнов все еще в Москве, а не на передовой в отрядах добровольцев в качестве политрука? Без вас украинцы не понимают, что РФ пытается их освободить и не встречают с хлебом солью. Вы знаете, вот это вот один и тот же наш белорусский слушатель, который уже нам несколько передач подряд задает один и тот же вопрос. Я обязательно на него отвечу подробно, потому что я хочу записать еще отдельно ответы на вопросы.
Ответь на него.
Я считаю, что надо находиться на той части, так сказать, фронта, если угодно, на которой это нужнее всего. Вот я считаю, что я нахожусь именно на той части фронта, в которой мне удается при помощи прояснение мозгов, да, все-таки как-то воздействовать на пропагандную линию, так сказать, российской элиты в данном случае. Воздействовать, во всяком случае, хотя бы ориентировать ее на интересы России. Раньше я думал, что этого возможно достичь только в Кремле. На самом деле оказалось, что все-таки задача оказалась проще, так что я думаю, что в этом смысле я на своем месте. Но, поскольку вы настойчиво интересуетесь именно тем, что как, так сказать, пропагандисты, а защитники той или иной идеи, да, почему они не оказываются, так сказать, в передовых рядах просто в качестве политруков, я думаю, что вам было бы уместно задать тот же самый вопрос, ну, допустим, Дмитро Гордону, который как бы с обратной стороны, так сказать, активно топит за незалежность и все такое, и спросить, в какой отряд территориальной обороны записался лично он. Потому что, ну, он-то как раз призывного возраста, в отличие от меня. Даже и по советским, да и по украинским меркам, там до 60, по-моему, все должны, так сказать, подлежать мобилизации, во всяком случае, как Зеленский объявил. Вот заодно поинтересуйтесь у Дмитра Гордона, в какой он отряд территориальной обороны записан, и в качестве кого, там, командира, политрука, подносчика, патронов и так далее. Я, к сожалению, уже не мобилизационного возраста, но, так сказать, он-то вполне может, это вполне тоже дополнит вашу картину. Так, как первая, это тот же автор, как Первая мировая война сказалась на распаде Российской империи? Можно ли итоги той войны спроецировать на сегодняшнее время? Если нынешняя авантюра также закончится, что не ждет ли РФ, не идет ли РФ путем Российской империи? Что думаешь, Саша?
Я могу сказать, что исходя из твоей теории, конечно, положительно сказалось. Ну, во-первых, какие-то были репарации, там, Брестский мир, там, сложности, проблемы, развалина вся страна. Была возможность наконец оторваться от этой подлой Антанты, модернизировать страну. И чем, собственно, в ближайшие 6-7 лет страна развлекалась. Поэтому это позитивно сказалось, исходя из твоей теории. Я считаю, что последствия любой мировой войны большой, значимой, да и маленькой тоже, они всегда негативно сказываются на той или иной стране.
Я хочу сказать, ну дай это Бог, если бы она так сказалась, потому что в итоге, по итогу вот этой Первой мировой войны, в России приключилась Великая Октябрьская социалистическая революция, и Россия поднялась на ту ступень своего развития, которого до этого за свою тысячелетнюю историю она не достигала никогда. Поэтому я считаю, что несмотря на то, что это был очень тяжелый путь, но он привел страну, собственно, к тому состоянию, в котором мы сейчас находимся. Потому что иначе Россия бы была там где-то на задворках мировой истории. Сейчас она ей не является. Поэтому, насколько это будет авантюра или нет, это покажет время. Вот будет это так или нет. Но если бы это сыграло ту же роль, что и Первую мировую войну, имея в виду ее последствия, то, наверное, это было бы благом для России. Но я не уверен, что так произойдет. Поэтому я предрекать этого не буду. Так. Сейчас еще. Не кажется ли вам, ну это все, слушайте, у нас все один и тот же автор. Ну дайте кому-нибудь другому тогда дадим слово все-таки. В каком случае украинский народ получит больше пользы, если сейчас безоговорочно капитулировать, или если долго продолжит сопротивление с жертвами? В чем конкретно польза от незалежности? Пожалуйста, Саша.
Я считаю, максимальная польза, если он безоговорочно победит.
Я считаю, что, конечно, для Украины было бы лучше, если бы формат вот этой вот спецоперации прошел именно в рамках освободительного похода, о котором я, кстати, говорил еще до того, как она началась. Сейчас, очевидно, такой поход не получается. Поэтому идут реальные боевые действия, достаточно вяло идут. На самом деле я усматриваю здесь какие-то интересы сторон, о которых я уже говорил. Вот. Но было бы, на мой взгляд, конечно, проще, если бы вот это воссоединение Украины с Россией прошло именно в формате освободительного похода. К сожалению, сейчас его нет. И поэтому выбор безоговорочно капитулировать. Вы знаете, в любом случае речь не идет о народе. Речь идет о тех, кто им управляет. То есть об элитах. Реально. Имеет ли для них смысл безоговорочно капитулировать? Я думаю, нет. Потому что им платят не за это. Поэтому, к сожалению, тут пользы от незалежности, на мой взгляд, нету никакой. Вот, от нее пошли только минусы. Но, тем не менее, так сказать, вот что. Его, как говорится, народ в этом случае спрашивать не будут. Еще вопрос. Знаете ли вы Ким Чен Ына хотя бы шапочно? Не знаем, да, Саш?
Нет.
Не знаем, нет. Но все-таки это в масштабах Кореи, это большой человек, это не самый большой человек, я даже скажу. Это не так, чтобы, знаете, к нему зашел там на чай попить. Это нет, не так. Так. Сегодня купил 5 штук бензина «Катюша». В июне было по 50 рублей, в октябре 100 рублей, сегодня 149 рублей. Ну, вот это не вопрос, наверное, а просто показатель. Бензин «Калоша». Бензин «Калоша». Это в хозяйственных магазинах продаются такие пол-литровые баночки бензина там для всяких технических целей. Это не машину заправлять. Это так,
бензин «Калоша». В плане инфляции.
В плане инфляции.
Это для начала. Еще будет круче. Мы будем процветать окончательно.
Угу. Так. Так, сейчас, минуточку. Так, вот тут какие-то обрывки вопросов, я просто не вижу. Так. Месье Смирнов, вот, что скажете о необходимости госрегулирования потребительских цен и, может быть, введения карточек на продукты? Селлеры охренели, еще пару месяцев и нищий народ взвоет, и до осени еще далеко. Вы знаете, если отвечать серьезно, то карточки нужны тогда, когда по твердым ценам распределяются, так сказать, какие-то фиксированный набор продуктов. Ну, вот конкретно я в современном выражении сталкивался с этим на Кубе. То есть, с одной стороны, есть там свободный рынок, на котором, ну, примерно как у нас на колхозном рынке, можно все купить. А с другой стороны, есть определенный рацион, там, скажем, продовольствия, да, который, так сказать, исходя из подушевого потребления, там, продается, так сказать, по этим самым карточкам, ну, точнее говоря, по каким-то отметкам, там, в талонам, но по каким-то там смешным ценам, да, ну, я не знаю, там, 7 копеек за килограмм, условно говоря, 7 сантаров. Вот, я имею в виду вот рис в данном случае. Поэтому я не думаю, что сейчас есть такая необходимость. Поэтому если вводить уже какие-то госрегулирования потребительских цен, то скорее это надо делать, на мой взгляд, в форме продуктовых талонов, если уж на то пошло об этом, ну, как в Америке. Может быть, об этом имеет смысл подумать. Я не знаю точно. Пожалуйста, Саша.
Конечно, лучше всего нормировать не только продукты, но и воздух. Mm-hmm. Потому что, в общем-то, по карточкам, если его по смешным ценам, предположим, нормировать и выдавать, так сказать, то это было бы очень удобно для всех.
Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, вопрос. Если я буду кричать, я за войну, меня посадят. Если буду кричать, я против войны, меня посадят. Так что мне кричать? Простой ответ. Не кричите, если вас так это беспокоит. Ай, Господи. Так, еще один вопрос. Кто напал на нашу родину, Россия, чтобы я собрался, подписался и собрался на войну? Да, подпоясался, простите, и собрался на войну. Да никто, не, в общем-то, не нападал. И более того, вам-то, в общем-то, не надо собираться и подпоясываться. У нас мобилизации, по-моему, по этому поводу нет. Если вы хотите отправиться на войну, то это надо в военкомат записаться в контрактники. Там, говорят, неплохо платят. Ну, надо ли вам это или нет, это уже вам решать. Так. Как, по-вашему, за что гражданке Батуриной Австрии даровали преференции в виде двойного гражданства, что почти не делалось? Вы знаете, я где-то, по-моему, в 2018 году в журнале, кажется, Блумберга, видел такую статью о том, что такое золотые паспорта. И там перечислялось около 20 стран, в которых за определенные инвестиции в экономику выдавали гражданство. Ну, на первых там где-то строках, там самых дешевых, было что-то типа Вануату. Но я помню, что последней была Австрия. Вот тогда за 23, по-моему, миллиона евро инвестиций Австрия предоставляла свое гражданство. Я думаю, что она вместе с месье Лужковым, так сказать, этим, в общем-то, воспользовалась. Пожалуйста, Саша.
Австрия может разрешать двойное гражданство, не разрешает России двойное гражданство с Австрией. Исключение составляет Великобритания. Почему Великобритания народ прется? Там можно получить британское гражданство и сохранять российское. Австрия подразумевает, что если ты стал австрийским гражданином, ты должен отменить российское гражданство. Батурина, если она сохранила, как вы говорите, то это исключительно за эти, как их, за евро в большом количестве. Что свойственно их семейке, поэтому здесь чему-то удивляться.
Ну, вот я говорю, 23 миллиона евро, конечно, на 18-й год уступил, но надо иметь в виду, что Батурина получила его раньше. Потому что они с Лужковым там где-то, ну, в 10-11 году там туда инвестировали. Я думаю, самый последний срок. Вообще, что касается двойного гражданства, то, как правило, европейские страны, я не знаю, вот как, может быть, Саша лучше знает про то, что происходит именно в Австрии, но европейские страны, как правило, как и Советский Союз, например, он вопрос двойного гражданства вообще не регулировал в своей конституции. То есть, как говорится, по умолчанию считалось, что ты можешь иметь там столько гражданств, сколько хочешь, но внутри Австрии, если ты гражданин Австрии, то ты, собственно, подчиняешься всему, как будто ты являешься российским гражданином. Ну, есть известный пример, вот как этот самый большой, этот толстый актер французский, как его зовут, Саша, не помнишь?
Депардье.
Вот Депардье коллекционер паспортов, у него их штук 70. Я уж не знаю, зачем он это делает, но во всяком случае у него...
Чтобы от налогов уходить. Валер, я знаю.
Ну, Саша, ну 70, 70, Карл. Ну 70 это слишком много. Это значит, что он их собирает.
В разных странах есть разные правила. И тут налог на это, тут годится этот паспорт, тут на это. А один про запас. Нормально.
Ну, во всяком случае, вот никакого ажиотажа в этом нет. Кстати, в этом смысле российская конституция является исключением. Потому что у нее как раз право на двойное гражданство в ней есть. В отличие от советской конституции. Так. Ну, так, что еще тут у нас?
Я предлагаю закончить, потому что мы уже 20
да, минут. Давайте закончим. Да, я думаю, что основные вопросы мы разобрали. Тут еще мнения какие-то есть, но это уже как бы авторы их высказали. Тут вопросы в них, собственно, не содержатся. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы приняли участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьверы ТВ на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам.
До свидания. До свидания. До свидания. Всего хорошего.